говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире. Поздравляю всех наших слушателей с воскресным днем и днем праздника Петра и Февронии, князей Муромских. Вы можете к нам в студию позвонить по телефону 8495-900-959-59-39, и мы с отцом Александром попробуем ответить на ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
А также напоминаем, что начинается подписка на первое полугодие 2016 года на журнал «Православная беседа», старейшее духовно-просветительское периодическое издание. Вот уже более 20 лет выходящее в свет. Подписаться можно в любом отделении связи. Подписной индекс в каталоге Роспечати 73-319.
Еще одно объявление, дорогие братья и сестры. Сервер, на котором расположен блог отца Дмитрия, временно закрыт в связи с техническим переоснащением. Поэтому передачи, кто желает посмотреть, можно увидеть в Ютубе. Доступ к нему, стандартный доступ к Ютубу, youtube.com/user/thisvrb. Если кому-то необходимо побыстрее, то вот таким образом можно доступиться к этой информации. Отец Дмитрий, ну теперь перейдем к тем вопросам, которые накопились у нас за лето. Я надеюсь, что мы потихонечку сумеем на них ответить. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, есть ли другие цели в земной жизни человечества, кроме дела спасения, заботы о семье, рождения детей? И стоит ли их ставить? Например, освоение космоса, развитие технологий, медицины, пополнение мирового наследства культурных ценностей. Или все это нас отвлекает и ведет не туда? Нужно ли нам все это?
Ну, кому как. Тут, если... собственно, вопрос это такой риторический называется. Если кого-то отвлекает, то значит отвлекает. А если кого-то не отвлекает, то значит не отвлекает.
То есть это все зависит от
индивидуального. А потом самое интересное, что спасение это большинство людей, оно вообще не волнует. Там другое дело, спасение на водах, на пожаре, там спасение от каких-то кризисов, спасение от какой-то болезни, от инфекции. Ну вот. Вот это человека заботит. Поэтому что тут говорить? Нужно ли нам это? Ну, нам, конечно, не нужно. Ну, может быть, тому, кто далек от этого. А так человечество, оно такое, живет очень такой многообразной жизнью. И ведь апостол Павел сказал: едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Можно в космос летать во славу Божию, а можно и возвращаться оттуда тоже во славу Божию. Поэтому это же просто один из видов рукоделия. Вот преподобный Серафим Саровский, он перекладывал поленницу из угла в угол своей кельи, чтобы не быть праздным. А другой, чтобы не быть праздным, провел 2,5 года в космосе. как вот космонавт падалка. Понимаете? Не ради рекорда, а так вот такие задачи стояли. Ну, заодно получился и рекорд. Поэтому это же зависит, в каком человек устроении находится, чем он служит, зачем, что он об этом думает. Потому что каждый человек не может быть полицейским, каждый человек не может быть космонавтом. Каждый человек не может быть премьер-министром, и каждый человек не может быть пекарем. Также не каждый может быть преподобным. Поэтому, конечно, мы так и называем определенный чин, лик святых, преподобные. То есть не просто он, человек вернулся в подобие Божие, а в превосходной степени. Но это невозможно, что все были преподобными. Совершенно нереально. Как все не могут быть артистами балета. Вот я, например, ни в какую. Вот, поэтому, вот, и что тут? Каждый избирает какой-то свой путь по склонности, по послушанию, по каким-то другим, может быть, соображениям. И если при этом он преследует главную цель, которая обозначена в Писании, ищите прежде всего Царствие Божие. Прежде всего. Но это не значит, что не есть, не пить, не спать. Не ходить в магазин за ботинками. Все это одно другому, но никак не мешает. Можно зашнуровывать ботинки со злостью, с раздражением, там, а можно во славу Божию, с кротостью, с смирением, с терпением и так далее. Вообще не играет никакой роли. Что человек делает на земле? Метет ли улицу или ремонтирует очередной прогресс, который полетит на МКС? Для Бога не играет никакой роли. Для Бога играет роль, как ты это делаешь. Халтуришь ли? Жуленничаешь ли? Просишь ли деньги вперед, а потом не отрабатываешь? Вот. Для Бога важно, там, хороший ты, прямой, честный человек. Или ты жулик. Вот это важно. Поэтому вопрос такой, конечно, риторический.
Но, может быть, человек именно прочитал житие преподобного какого-то отца и увидел, что тот сторонился всяких житейских дел, считая их ненужными.
Так он же преподобный. Поэтому он и сторонился. Но если взять самого великого преподобного Руси, нашей великой, это преподобный Сергий. Но он же участвовал даже в строительстве государства российского. А чего ты устранился? Когда митрополит Алексей захотел его сделать своим преемником, митрополитом всей Руси, преподобный Сергий отказался. Но он давал и советы князьям, и даже великому князю. И даже был такой случай, он такую акцию провел. Запретил богослужение в целом городе, чтобы вразумить. Такая акция, очень даже оригинальная, пользуясь исключительно своим авторитетом. Это же вообще дело-то митрополита. Вот, поэтому преподобный Сергий вынужден, будучи преподобным монахом, отшельником, заниматься государственными делами. Так что здесь нет никакого противоречия.
Главное, ради чего и как?
Да, только вот это главное. Вот еще есть одна вещь – мотив.
Ну да, ради чего?
Да, да, да. Вот это важнейшая вещь.
Наши соседи – очень неблагополучная семья. Часто пьют, в том числе и ночью, шумят, громко включают музыку. Есть ли какие-то особенные иконы, молитвы, помогающие пережить буйные ночи и громкую музыку? считала, что нужно молиться о благополучии пьющих и неблагополучных соседях. Правильно ли это? Что можно еще сделать?
Ну, самое главное наша молитва – это «Господи, помилуй». Это во всех случаях. Вот. Имея в виду в данном случае шумных соседях. Ну, есть еще номер телефона, там 02, вот раньше было. Сейчас, я не знаю, какой-то трехзначный есть. Но я думаю, если 02 позвонит, соединят с местным отделом ГУВД, и можно связаться, и ребят приедут, помогут. Так что это, опять же, это не исключает ничего. Помолился, Господи, помилуй, потом позвонил в милицию, и пока они не приехали, стой и молись. Можешь канон почитать. Иисусу сладчайшему акафист. Это не возбраняется совсем.
После смерти третьего мужа очень сильно мучает уныние. У меня четверо деток, один приемный. Я всю жизнь хотела полную семью. Грешно ли мне будет молиться о том, чтобы Господь даровал мне еще мужа? Мне всего 42. И как победить уныние?
Никак. Дело вот в чем, что те люди, которые думают и вообще хотят что-то побеждать, то они обречены на неудачу, потому что не понимают сути христианства, которое заключается в том, что в мир пришел Спаситель. Только Он может своей благодатью человека освободить от грехов, от прегрешений, которым может помочь ему в жизненных обстоятельствах. И его надо просить верить в то, что возможно, просить, пусть будет воля твоя, а не моя, и принимать то, что он хочет. Так, по церковным правилам, четвертый брак не благословляется. Третий до 50 лет.
Несмотря на то, что не развод был, а смерть супруга.
Ну да, я про развод ничего не говорю. В те времена, когда каноны совершались, развода вообще не было. Вот, поэтому это не рассматривается. Но все трудные вопросы, они решаются обращением к епископу. Я не имею такой власти, чтобы отменять каноны церковные. Для этого есть высшая церковная власть, называется иерархия по-гречески. Человек обращается, если епископ, исследовав это дело, сочтет это возможным здесь пойти против канона церкви, то, может быть, он благословит совершать эту молитву или даст какую-то молитву для данного случая, которая будет содержать такие формулы, которые не будут противоречить канону.
Старшей дочери 20 лет. Пару месяцев назад сказала, что планирует поехать на отдых с друзьями. Сама заработала денег на этот отдых. А буквально за несколько часов до отъезда выяснил, что она едет вдвоем со своим парнем и жить собирается с ним в одном номере. Я побеседовал с ней, но все равно уехала. Как мне правильно отреагировать на происшедшее?
Я не могу здесь давать какой-то совет, не зная всех людей, участников этого события. Никак. Это невозможно. И я думаю, она уже взрослая?
20 лет.
20 лет. Вот. И вообще это вопросы к папе, а не ко мне. Вот. Если бы это была моя дочь, я бы знал, как реагировать. А я не знаю, как она будет реагировать, если я дам какой-то тут совет. Значит, так ее воспитали. То есть вот с точки зрения христианской веры воспитание семейное этой юной девушки, оно потерпело полное фиаско. То есть оно не состоялось. Она обманывает родителей, она идет абсолютно ясно на смертный грех. Это абсолютно очевидно. Она не испытывает в этом никакого стеснения, кроме того, что она знает, что папе это будет не очень приятно. И чтобы оградить его от волнений, она ему там врет безбожно. Ну так что, это у них такие отношения. Как я могу тут что-то советовать?
Вот папа в замешательстве.
Я тоже. Только еще в большем, чем папа.
Хотели с мужем повенчаться. Свекровь против меня и венчания. Теперь и муж не хочет. Как быть? Оставить все как есть или все-таки настаивать?
Настаивать на венчание – это довольно странно. Обычно это делается не так. Люди становятся на колени и умоляют их благословить на венчание. А чтобы настаивать, такой формы как бы нету.
Ну вот ни да, ни нет, ну как-то вот... А ей, видно, очень хочется, чтобы брак был венчан.
И мне хочется, но это выясняется примерно, так сказать, самое позднее, за полгода до подачи заявления в ЗАГС. Вот. А то, ой, батюшка, представляете, мы поженились, а он сказал, что он не хочет детей. Или, батюшка, вот умер мой муж, а я не знаю, крещенный он или нет. Можно ли его отпевать? Зачем отпевать-то? Ну, прожила нормально, помер, закопали, да и все. Цветов навали на могилу там. Ну, что еще? Поминки устрой. Памятник сделай, двухэтажный дом.
Ну, вот чувствует душа, что этого недостаточно, что нужно еще.
Ну, хорошо, а что тут сделаешь-то? Ну, человек жил, сама жизнь... Она, как всю жизнь интересовалась, а ты вообще-то крещеный? И он никак не проявлял себя по-христиански. Не она этим не интересовалась. А какой смысл вообще в отпевании-то? Это же странно. Поэтому так же вот и в таких случаях. Ну, что тут сделаешь? Это все выясняется, а... Если что-то не получается вдруг когда, с опозданием, то тогда что? Тогда надо смиряться и терпеть, как у апостола Павла. Если он согласен с тобой жить, живи, жди, молись, может быть, твоя вера его обратит, он сам захочет вопреки родителям, соседям или там губернатору. Но мало ли кому, кто может быть против.
Да вот сейчас мужчина...
А человек вот настаивает, я вот хочу. Я тоже хочу. Ты же знаешь, что я хочу?
О, Пашка, ваш список неизвестен.
Но самое главное.
Стать этим китайским императором.
Вот. Терплю же. Правда, сейчас кризис. Лучше бы в лучшие времена. Я все равно хочу.
А знаешь, бывает так, он хочет, но против мамы не может пойти.
Подождать, пока он оторвется от груди. Вырастет, начнет сам ходить, начнет сам кушать. Такое тоже. Я одному даже такому жениху посоветовал жениться на маме. Он долго ходил с невестой, всякие вопросы. Мама. Он слово «мама» повторял, в 10 раз чаще, чем имя своей избранницы. ну что делать? Вот он так вот... Вроде пупок уже ему отрезали, пуповину, а все остальное продолжается. Вот я говорю, так ты женись на маме, какие проблемы-то? А папы-то у тебя нету, и все будет в порядке.
Есть вопрос?
Алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Башкин. Отец Дмитрий, у меня вопрос. Вчера был звонок, и говорили так, что якобы, ну, один мужчина говорил, что якобы есть лингвистические какие-то изыскания, которые опровергают то, что якобы множество языков возникло не в Вавилоне, где Господь смешал языки, ну, чтобы прервать эту затею строительства Вавилонской этой башни до небес, небогоугодной. Вот. У меня вопрос вот в том, что, может, вы знаете...
А где? В каком городе? В Житомире, что ли?
В смысле в Житомире?
Ну, языки смешались. Не в Вавилоне, а где?
Нет, в Вавилоне смешал Господь языки.
Это я читал.
Была одна речь, один язык был.
А что лингвист этот говорит-то?
Да, а вот, значит, вопрос один мужчина задавал, что якобы научные данные лингвистические какие-то, которые противоречат. А есть ли у вас, может, сведения, которые подтверждают? Потому что, ну, я знаю, от науки многие, которые не верят вообще в Бога и считают, что их предки обезьяны, поэтому тут неудивительно. Вот. А есть ли у вас какие-нибудь, может быть, вот подтверждающие, именно что наука подтверждает то, что разделение языков было именно в Вавилоне? Алло?
Нет, кроме Библии об этом нигде сведений нет.
То есть наука как бы пока молчит? Ну.
Нет, наука... Дело в том, что наука не может этого знать.
Да,
просто реально. Наука... Есть разные группы языков.
Да. И второй вопрос, отец Дмитрий, вот тоже...
Нет, давайте я на первый отвечу.
Который говорил, что вот...
Вот, на первый отвечу, потому что я, если буду слушать второй, я первый уже забуду. Так вот, наука изучает, вот лингвистика в частности, и установил, существуют разные группы языков. Вот есть индо... Европейская группа, которая совершенно научно установлена с математической степенью доказательности, что да, вот все языки европейские, они вышли из праязыка, ближе к которому всего санскрит. Вот. Но есть и другие группы языков, ну, например, китайские языки. Или, например, языки африканские. Совершенно другие группы. Есть языки, которые не принадлежат никаким группам. Например, литовский язык. Как он произошел? Загадка. Вот. Поэтому наука, она может идти только до определенной степени. Почему? Ну, потому что об этом нет никакой письменности. И можно только, исследуя языки, видеть закономерности языковые и видеть, как они там вот, развиваются в процессе. Поэтому сама идея того, что когда-то был единый язык, она подтверждается наукой. Но где это было, наука не может. Единственный письменный источник на эту тему говорящий – это Библия. Вот и, собственно, и все. Но есть часть ученых, которые Библию, ну, отрицают как такой источник знания. Вот. И, ну, что ж с этими людьми делать? Они как бы себе, ну, еще укорачивают эту дистанцию. То есть вот путь к истине они обрезают. Поэтому мы очень многие вещи не сможем никак, никогда узнать. Только через откровение Божие с неба. Вот и это относится к этим вещам.
Хотя многие библейские моменты, они доказаны наукой, но те, которые возможны.
Конечно.
И при этом все равно люди Библию подвергают сомнению, все равно ее отодвигают.
Нет,
на второй план.
С другой стороны, надо тоже понимать, что Библия – это не учебник там, по астрономии, по истории. Библия – это история взаимодействия Бога и человека. Поэтому у Библии особенный язык. Надо это понимать. Поэтому те люди, которые не хотят в это вникать, они просто это как бы отрицают. Ну, там говорят сказки. Ну, так сказки, а, и что? А что, сказки – это не источник? Сказки в таком пренебрежительном контексте речи.
Выдумка.
Да, вроде как выдумка. Но интересно, как же это можно было выдумать? Вообще, кто это мог выдумать 3500 лет назад, там, что сначала на Земле появились там растения, потом рыбы, а потом там млекопитающие? Это как? Там же все написано. Это просто чудо из чудес, как древний человек, который не... по сравнению с теми знаниями, которые есть у нас, вообще вроде ничего не знал. Откуда? Так написано, что это вот открыл Моисею Бог. Моисей это пересказал, люди спустя там большие времена это уже даже записали письменно, и вот есть этот текст. Там это совершенно удивительные вещи. Поэтому вот так огульно это отрицать, ну, это очень, мне кажется, дерзко. Мы же воспринимаем там «Повесть временных лет» как исторический памятник. Но это еще более авторитетный источник.
Ну, видно, так удобно некоторым людям.
Ну, это же вопрос вкуса и веры.
Вот вкуса. Очень любят, говорят люди, ну, на мой вкус.
Ну, да, это тоже очень важно. Потому что, ну, один верит в абсолютную чушь. Ну, там, астрология или вот сколько людей верили в бога Кузю. Вот сейчас его посадят. Вот. Конечно, жалко, с одной стороны, этого инвалида, а с другой стороны, ну, сколько деньжат он вытряс из людей, там чуть не 50 миллионов. Но, правда, сведущие люди мне говорили, что за ним там кто-то стоит. У нас тоже был такой чудотворец, он уже умер. Тоже, ну, человек болен детским церебральным параличом, который выдавал себя там за монаха. Ну, а может, его кто-то там и застриг. Но, конечно же, при нем были такие тетки, которые делали на нем бизнес, толковали его всякие изречения, хотя понять ничего нельзя было из его речи. И там люди толпой ходили, и была такая секточка. Сейчас она где-то растворилась. Но домик себе не слабый построили за кольцевой дорогой Москвы. И они сразу, как где престольный праздник, они приезжают всем гуртом на Волге. Там даже при них какие-то священники были тоже погрузившиеся в эту секту. И там сбор денег у них шел. Вот. Я их там из одного храма, из другого в шею вытарил, они больше к нам не ездили. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидная ОПГ такая. По добровольному отъему денег у населения. Вот. Так что это сплошь и рядом. Люди верят. Вот. Но если верят в душу погибшего попугая и готовы там деньги миллионами возить, то это же серьезно. Серьезно, поэтому что ж тут сделаешь?
Но это никак не укладывается в голове, что должно происходить в человеке, чтобы в это верить.
Но для этого надо пройти этим путем, отец Александр. Тут понятное дело. Я тоже не понимаю, как можно верить в созвездия, которых нет в природе.
Увидели.
Нет, видеть-то можно. Но это не созвездие. Это небесные тела, находящиеся в разных краях Вселенной. Просто мы в этой точке, и у нас на сетчатке глаза проецируется определенная картинка. Но если мы уедем в Австралию, мы увидим другую картинку. Причем тут овн, какая-то там еще там, не знамо что, дева, рыбы, весы.
Вопрос есть.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, вот у меня к вам вопрос по Библии. Исход, 4 глава, 24 стих. Вот. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь Моисея и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». Вот у меня вопрос, а почему Господь хотел умертвить Моисея?
Сейчас мы откроем. Вы знаете...
Вот четвертая, да, глава?
Четвертая глава. Отключилась? Ну, четвертую главу... На какой я? Где там написано? Я уж не помню сейчас.
Ну, очень мелко, батюшка.
Не сумеешь прочесть?
Я нет.
Ну, я в очках, может быть, я сумею.
Сейчас, вот четвертая глава исхода.
Дмитрий, найди это место вот в четвертой главе. Ты слышал, да?
Мы не слышим.
А, вы не слышите. Ну ладно, тогда в другой раз. Я сейчас возьму карандаш, чтобы записывать это. Стих не записали?
На моей работе абсолютно все коллеги положительно относятся к потреблению спиртного. То есть все пьют. И по праздникам, и в рабочие дни, и, что ужасно, и на работе тоже. Иногда меня это очень раздражает, а иногда к этим людям возникает жалость. Как мне к ним относиться, как реагировать? Они меня тоже зовут и удивляются, что я отказываюсь.
Ну да, потому что для них, ну вот, влияние алкоголя на их состояние, оно для них... Ну, желанно. Вот, как мне один человек, ну, много лет назад сказал, ну, понимаешь, я живу, чтобы пить. А ты говоришь, не пей, а тогда вообще не понимаю, зачем жить. Вот, поэтому, когда человек какой-то отказывается, им как будто это непонятно.
Это вот. Ж изюминка праздника.
Ну, пусть так. Но, во всяком случае, все остальное – это поводы. И это начинается уже, когда у человека, ну, выпивка главная, это вторая стадия алкоголизма. Это один из признаков. Вот. Как относиться? Ну, конечно, лучше с сожалением к такому человеку, с жалостью. Но еще лучше, если есть такая возможность, сменить работу. Вот, потому что с преподобным преподобным будешь, и с развращенным развратившимся, с пьющими, конечно, можно и запить. Есть такой шанс.
Причем некоторые люди пьют и алкоголиками не становятся. А кто-то раз и подсел.
Нет, становятся все, просто степень сопротивляемости у всех разная. Один станет за 10 лет, другой станет за 2, за 3. Но так, чтобы человек регулярно пил и не стал алкоголиком, что-то я в такое вообще не встречал. Но это надо спросить, конечно, у наркологов. Просто, может, это заставало людей только на пути или на первой стадии. То вот так-то это очень заболевание в такое привязчивое. Один, ну вот, во-первых, очень изученная болезнь. Поэтому можно взять любой учебник для вот по психиатрии, почитать. Всегда развивается одним и тем же образом, только в зависимости от...
Время разное.
От здоровья, от веса человека. И даже от того, что он пьет. Если он винцо попивает, одна ситуация. Если он водку, это самый быстрый способ стать алкоголиком, зависимость впасть, похмельный синдром. Водку вообще бы никому не советовал, вообще ни капли пить. Это просто чистая, химически чистая трава. Вот.
Верю в Бога, знаю, что Он есть, и хочу посещать службы, быть Богу ближе. Но по каким-то причинам в день богослужения желание снимает как рукой. Может, это лень? И как мне с этим справиться? Молодой человек, 17 лет, вопрошает.
Я тут отвлекся еще раз.
В Бога верю, знаю, что есть. Хочу посещать службы, но по каким-то причинам в день богослужения желание снимает как рукой. Как с этим справиться?
Опять. Не надо ни с чем справляться. Достаточно. Каждое утро перекреститься и обратиться к Богу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пришедший на землю, чтобы спасти мою грешную душу. Помоги мне, чтобы желание пойти в храм для того, чтобы прославить имя Твое Святое, у меня бесы не похищали. И так каждый день. Один, два, три, и на четвертый все пройдет. И пройдет по благодати Божией, а не потому, что он с чем-то боролся там.
Но побороться-то все равно человеку нужно.
Это называется борьбой, но это условно. Это не борьба, это молитва. Обращение к Богу. Он побеждает благодать, а не усилием воли.
То есть, если человек просто сидит дома и молится, Господи, сделай так, чтобы мне захотелось пойти в храм, и при этом не будет делать усилия над собой.
Нет, усилия все равно нужно идти. Это... Без усилий никак, но сама молитва, самое главное, духовные усилия, а физическое усилие оно только прилагает. Нет, конечно, лег под одеяло, разделся до нога и молится. Так, а кто ж тело понесет? Но и то, если будет вот хорошо молиться, ангелы в храм отнесут, и по пути еще занесут в галантерею, чтобы штаны купить. Да, глава 4, стих, это исход. Сейчас найдем. Нет, что-то я плохо соображаю. Отложим все-таки.
Обычно при соборовании читают 7 раз Евангелие и помазывают 7 раз. А если чтение Евангелия и помазание совершилось не 7, а 1 раз, считается ли таинство совершенным?
А дело не в том, что считается, оно все равно считает, оно все равно совершенно.
Один или семь?
Или два.
Тогда...
Вот представим себе. Священник начал соборование. Два раза совершил, и человек умер.
У меня так было, только я три раза успел помочь.
Три раза. Вот, пожалуйста. И что, человек не соборолся?
Соборный.
Соборолся. Никто, ни одна душа никогда не скажет, что вот это, о, все, не успел.
Тогда и спрашивают, почему такая разница при совершении этого таинства? Один священник так, другой так.
По усердию.
То есть полный чин он.
У меня рекорд 6 соборований в день.
Полным чином.
Да, но шестой раз я уже не читал канон, потому что у меня уже язык не поворачивался. Ну, просто вот реально.
Хотя сейчас существует такой чин.
Да.
Предложенный.
Предложенный священачальником, да. Я за.
Что домашнее соборование – это одно помазание.
Дело в том, что когда-то, там, 100 лет назад, чтобы пособоровать человека, нужно было выйти из дома и пройти несколько домов. А сейчас порой нужно ехать на автомобиле в пробке 2 часа. Вся ситуация жизненная, она меняется. И приходится приспосабливаться.
Раньше к одному болящему 7 священников приходило.
В России это практически не бывало. Это, ну, может, так и было, но я думаю, только это в монастырях. Где в России взять 7 священников? Это только
как каждому болящему.
Это в больших только городах можно было, но и так вся вот территория, она делилась на приходы, это была административная единица. Даже отличалось так, что деревня – это есть пункт, где нету храма, а село – это там, где есть храм. То есть вот именно такое приходское. Ну, так и в Западной Европе так же было.
Моей дочери поставили диагноз аутизм. Я не теряю надежды на ее выздоровление и верю, что Бог нам поможет. Подскажите, как я могу облегчить ей жизнь? И есть ли в Библии упоминания о таких людях?
Дело в том, что такого термина в древние времена не было. Но, конечно, вообще это нужно еще... Ну, вот сейчас даже вот детей с синдромом Дауна называют солнечные дети. Или вот у нас мальчик есть... там, в приходе. Он пишет такие стихи. Я читал родителям в нашей гимназии эти стихи, и теперь говорю, ответьте мне на вопрос, кто Даун? Ваши дети или вот этот парень? Потому что это еще как-то вопрос. Что, болезнь ли это? Вот. А аутист, да, это вот такой человек с таким-то особенностью, с редкой. Поэтому он, этот человек особенный. К нему особый подход. И этот подход нужно изучать каждому родителю научно. Он должен прочесть книги, и медицинские в том числе, по аутизму. Все, в интернете все, что по-русски написано, надо это изучить. Это вопрос не к духовенству, а к специалистам. Когда зуб болит, надо идти к дантисту.
Ну, врачи часто подсказывают путь лечения, а здесь имеется, идет вопрос об утешении.
Тут самое важное – это лечение аутизма, это определенного рода развитие этого человека и помощь ему в том, чтобы он вот из своего мира, в котором он находится, прячась от большого, научился выходить. Вот. И очень успешные есть всякие техники, и очень можно достичь большого прогресса. Может быть, не на 100%, но на 80%. Поэтому тут отчаяться не надо, просто нужно прилагать усилия, и обязательно будет успех. Большой или маленький, это не знаю, это от степени вот какой. Когда начали этот, ну, как бы замечено, это тоже зависит. Чем раньше, тем лучше. Вот. И насколько усилий родители затрачивают.
Ну, вообще замечено, если родители самоотверженно борются за ребенка.
Они делают чудеса.
Это просто потрясающе.
Да. Чудеса. Если ребенком заниматься, то, конечно, можно очень много сделать.
А вот когда родители говорят, ну, совсем тупой, совсем необучаемый, совсем невменяемый, это что?
Нет, бывают органические повреждения, когда, ну, ничего нельзя сделать. Бывает. Но и то, так сказать, он вполне, ну, вот в нашем детском домике есть такой мальчонка. Он настолько симпатичный, что его все хотят усыновить. Вот. Ну, и приходится доказывать, что, ну, ребят, вы просто не понимаете. И мы задаем вопросы, они тут же, ну, как бы выясняют, что, да, действительно, мы правы. Но он, ну, все равно с ним очень и хорошо, и интересно, и заниматься с ним. Он мне, когда я был там вчера, он мне говорит, а я 2 пятерки получил. Вот. Ну, конечно, я радуюсь за него. Но школа, в которой он учится, это для вспомогательная. Она там, этой пятерки, цена совсем другая, чем в обычной школе или там в гимназии какой-то специализированной. Вот. Ну, и то хорошо. Он там делает успехи. А так совершенно сперва трудно даже понять, а вот как он мыслит. Он, например, может запомнить любой текст, но он совершенно не понимает его смысла, например. А запоминает просто лучше всех. Стих может, молитву рассказать, вот, допустим, сказать, прочти «Отче наш». Он тебе так прочел, скажет, во, надо же. Вот. Ну, не знаю. Но я думаю, у 80% наших прихожан такого же возраста дети так не знают молитвы, как он. Но это просто звуки, как музыка. У него очень хороший слух. Привели в музыкальную школу, там сразу, давай на скрипку его, сразу в хор берут. Я говорю, вот это вообще-то идеально. Если он научится церковному пению, он всегда с хлебом будет. Парень открытый, доброжелательный, очень красивый.
А сколько ему?
8 сейчас. 8. Ну, развитие такое 5-летнего. Ну, очаровательный парень.
Послушный?
Ну, если он понимает, он готов. Но он такой вот открытый прям. Ну, одна сплошная радость.
В одном ответе, отец Дмитрий, вы сказали, что из ада Христос вывел только праведников. Но у Иоанна Златоуста говорится, «Христос воскрес, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе». Как тогда понимать слова «никто не мертв во гробе»?
Я тоже размышлял над этим. Это имеется в виду уже последний день, когда Христос пришел во славе, и все воскресли.
То есть это уже второе пришествие?
Да, вот, ну как вот на иконе бывает, вот изображение сразу и прошлого, и будущего. Ну, например, распятие Христово и воскресенье. Вот, на больших иконах таких развитых изображение воскресения Христова, там и страсти могут быть написаны, так же и здесь. Вот, потому что это слово огласительное, Иоанна Златоуста, оно такое поэтическое. Поэтому как бы одновременно видел все.
От начала человечества до конца.
Ну, например, он говорит, ну, цитирую Писание. Ад, где твоя победа? Ну, посмотришь, допустим, что происходит в определенных частях Сирии, и мы видим, как ад побеждает. Вот он. Ты можешь сказать, эй, Хризостом, ты спрашиваешь, где победа ада? Вот она. Когда там бедного китайца поймали и говорит, если не дадите денег, мы ему отрежем голову. Разве это не победа ада?
Да то, что сейчас творится в мире, это такое ощущение, что ад торжествует.
Да в том-то и дело. Особенно в Скандинавии там где-нибудь. Это вообще, даже думать об этом тяжело. Если начнешь думать, то уже не уснешь.
И все-таки жизнь победит.
Ну, конечно. Апокалипсис – очень светлая книга. Ей гряди, Господи Иисусе.
Нестроения в церковной жизни, о которых сейчас часто пишут СМИ и рассказывают люди, заставили меня усомниться в чистоте церкви. Почему даже среди людей одной веры такие разногласия и нестроения?
Ну как почему? А почему в одной семье такие разногласия? А почему братья в одной семье? Ну вот в моей семье мы три брата и дрались. Я буду без подробностей, но вот пока мы росли, мы дрались. Почему? Ну, сейчас мы взрослые люди, мы любим друг друга. Дожили до того, что моему младшему брату тут давеча исполнилось 60 лет. Ничего себе младший, да? Вот, ну, так сказать, ну, что ж тут такого? Как сказал один древний старец, если ты узнаешь, что в каком-то монастыре все чинно, по порядку, и все живут дружно, либо это басни, либо это монастырь неистинный. Потому что дьявол... Ну, кто бы мне сказал, что там Великобритания и Соединенные Штаты оставили Россию в покое. Пусть русские живут, развиваются, мы их больше трогать не будем. Все. Прощения, конечно, просить не будем, мы люди гордые, но вот оставляем их в покое. Ну, в это можем поверить.
Это басни.
Это басни. Ну, вот так же и здесь. Дьявол разве может оставить в покое человека? Это вообще непонятно. Что вот, пусть живут в покое. Землище полно, пусть осваивают. И, так сказать, мы туда не идем, хватит нам остального мира, но это же нереально.
Есть вопросы у нас.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий, спаси Господи. Начну с маленькой благодарности за ваши строгие головомойки нашей семье. Папа, мама и сын, наконец, похоже, соединяются в своем... мышлении, слышании, понимании. Вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, вот сын завтра идет в храм, идет петь в хоре. И, конечно, при том, что я не могу сказать, что он настолько рвется в храм на молитву, но, тем не менее, материальный, как бы, в общем-то, стимул, он его влечет. Ваше мнение, 15 лет, при том, что парень занимается музыкой, поет, идет зарабатывать деньги певчим, в храм вот при таком спокойном отношении к вере. Насколько мы, родители, должны это дело поощрять? Или, в общем-то, он волен выбирать трудовое поприще сам?
Мне нравится, когда дети вот, ну, с 14 или с 15 или с 16 лет начинают трудовую деятельность. Я сам... Ну, правда, с 17 лет начал, так сказать, официально работать. Но вот я по своей жизни смотрю, что мне это оказалось полезно. По поводу того, чтобы трудиться в церковном хоре, надо все-таки тут только отца спросить. Это нужно очень внимательно, прям научно изучать. Я вот обычно я против того, чтобы дети были в алтаре. Потому что труженики алтаря Господни, люди несовершенны. Поэтому они могут совершать всякие педагогические ошибки. Не злонамеренно, а по лени. А детям это видеть не полезно в таком близком общении. Но, с другой стороны, есть такие особенные мальчики, для которых они этого как бы не видят. Настолько чистый душ. Тогда это возможно. Но это должен решать отец. Повредит ему или нет. Потому что если для детей это станет ну просто работой, то это потом, эта работа превратится в такую, в закрытую дверь в храме. Потому что с клироса все видно, и он на клиросе всегда свой особенный бес стоит. Взрослые люди очень часто ведут себя не совсем, как подобает этому святому месту, который из клироса. Это все для неокрепшего человека, особенно когда у него вера такая слабенькая. Это может оказаться не только не полезно, а чрезвычайно вредно. Для некоторых детей вообще нужно в храм ходить пореже. И это будет лучше, чем каждое воскресенье. Это зависит именно вот от устроения взрослых. А тем более 15-летний возраст – это возраст такой кризисный, когда мальчик превращается уже в молодого человека. Когда он прям, ну, меняется его ипостасные свойства. Он может вообще вдруг не только стать совершенно индифферентным к вере, но он может вообще даже забыть молитвы. Это очень хорошо видно на детских рисунках. Вдруг ребенок заявляет, что он не умеет рисовать. Хотя до этого он рисовал, и все восхищались его творчеством. А он как бы вдруг увидел, что он, оказывается, не умеет. Он просто смотрит уже как бы с другой позиции и требует от себя того, что он еще совершенно не освоил вот, ну, ту систему рисунка, ну, которая принята в школе там, и так далее. Вот, поэтому тут вот какого-то, опять же, многие с меня требуют каких-то заочных рекомендаций. Я не знаю, не могу так, потому что некоторые детки очень плавно переходят как-то от детства в юношество и во взрослую жизнь, а некоторые идут вот через кризис, это от многих вещей зависит. Вот. Ну вот на этом нам нужно нашу передачу закончить. Я очень рад, что мы с вами вместе следующий год начинаем. Дай Бог ко взаимной пользе. Всего доброго, до свидания. Спасибо, отец Александр.
Спасибо, батюшка. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.